Братья и сестры, мы с вами разбираем возражения, которые наиболее встречаются часто в церкви, возражения, в которых говорится о том, что часто причащаться нельзя. Вот эти возражения подвергли анализу, сомнению два святых отца, которые жили до нас с вами, и обнаружили в них всех ложь. Во всех вот этих возражениях обнаружили ложь, которая грубо противоречит воле Господа, заповедям Христовым, опыту церкви, мнению святых отцов. И вот так они проделали совершенно серьезный труд в своей жизни, чтобы найти доказательства, доказательства ошибочности этих понятий. Значит, если кто-то из христиан правильно знает веру, если кто-то четко придерживается догматов веры, если кто-то из христиан исполняет добросовестно заповеди, всякое нарушение заповеди считает за грех, и искренне кается при этом. То есть, другими словами, если кто-то из христиан устранил все препятствия входить Христу в его сердце, то такой христианин беспрепятственно всегда может и должен причащать святых Христовых тайн. Вот так нас учит церковь. И тогда, когда кто-то из добросовестных и благочестивых, в кавычках, находится нынче и говорит, что даже такому нельзя регулярно причащаться, так он лжет. Это неправда, и вот учителя церкви нам объясняют это в своей книге. И мы с вами по порядку разбираем эти возражения, чтобы нам не смущаться, поскольку среди присутствующих здесь, среди прихожан в храме, много уже таких, которые прошли курс занятий, которые устранили все препятствия Христу входить в сердце, которые примирились со Христом, опять применим это понятие, то для нас очень важно знать, что вот если кто-то нас будет ограничивать, кто-то будет убеждать, что неверно, часто причащаться неправильно или нельзя, то мы не должны в это верить. По этой причине мы решили, что эти возражения нужно разобрать, чтобы у нас не оставалось никаких сомнений. Бывают такие случаи, что кто-то из наших прихожан по необходимости оказывается в другом храме, и там вдруг нечаянно в разговоре выясняется, что такой человек причащается регулярно. Или кто-то, желая проверить, что ли, правильность тех слов, которые тут они слышат в храме, где-нибудь да возьмут и спросят, а правда, что нужно вот часто причащаться и каждую неделю? И там найдется обязательно в качестве искушения такой человек, это может быть даже священник, и этому тоже удивляться нельзя, не нужно, который скажет, что да нет, это свойственно монахам, это свойственно было людям святым, и прочие, назовут такие аргументы ложные, по которым отстранят человека от регулярного причащения. Так вот, чтобы у нас с вами не было таких искушений, даже если мы где-то услышим, даже если кто-то скажет, или где-то даже если мы прочитаем, что частое причащение во вред человеку или неправильно, чтобы мы с вами не соблазнились, чтобы мы не поверили в это все. И вот девятое возражение из тех, которые наиболее часто встречаются, как определили вот эти святые отцы, оно звучит так. В то время, то есть давно тогда, в первенствующей церкви, когда все жили благочестиво, в то время причащалось большинство народа, а не причащалось меньшинство. Поэтому божественные отцы и наказывают меньшинство, чтобы не было соблазна для большинства. Однако теперь, когда не причащается большинство, кроме некоторых немногих, должны не причащаться и эти немногие, чтобы не творить бесчиние в церкви и не соблазнять многих. Видите, какое ловкое объяснение придумал сатана, какое ловкое оправдание вот этой самой лжи. Он говорит, так это в те времена, в давние, почти все причащались регулярно, и только некоторые не причащались регулярно. И тогда якобы церковь ими запрещала вот это их нечестие, и тогда их тоже принуждали якобы к регулярному причастию. А сейчас, говорят, времена изменились. Сейчас мы живем совершенно в других ситуациях, и большинство народа не причащается регулярно. И якобы это уже стало правильным. А те, кто регулярно причащаются, только соблазняют всех остальных и вызывают подозрения, сомнения и осуждения. Поэтому они говорят, давайте-ка и вы, те, которые хотите регулярно причащаться, и вы прекратите причащаться регулярно, потому что все причащаются редко. Так вот, против этой лжи они говорят следующее. Следовало бы говорящим это знать, что значит соблазн и что значит бесчиние, и тогда выдвигать свое возражение. Ведь соблазном является и называется то, что удаляет человека от Бога и приближает его к дьяволу. Так Василий Великий говорит, делание греха отчуждает человека от Бога и усваивает его дьяволу. Также он говорит, все противостоящее воле Господа есть соблазн. Так вот они говорят, под словом соблазн надо вообще понимать правильно. Соблазн это то, что противостоит воле Господа. И говорят, если мы причащаемся регулярно, и это воля Господа, то значит это никакой не соблазн. И напрасно осуждающие нас будут говорить, что мы соблазняем других. Значит, добрым делом, исполнением заповеди нельзя соблазнить окружающих. То есть, в самой сути вот этих слов есть ошибка. Соблазн это тогда, когда отвлекают от Бога, отталкивают от Бога, смущают человека. То есть отрывают его от Бога и приближают к сатане. А то, когда кто-то каким-то действием приближается к Богу и исполняет Божью заповедь, этим соблазнить нельзя. То есть сама суть вот этого слова, она здесь в противоречие входит с тем выражением, которое приводится. Итак, поскольку тогда соблазняли таким образом немногие, многих, ибо увлекали их в нерадение и преступление заповеди Божьей, а теперь многие соблазняют немногих, увлекая их к отказу от заповеди. Тогда как быть? Видите, вот как интересно вывернут вопрос. Что значит, когда все причащались, таки меньшинство, которое не причащалось, обязано было причащаться. Как все. Знаем такой закон, да? Как он называется у нас? Стадный, да? Стадо. По закону стада. Но вот если не оскорбительно применить, а с точки зрения понятия церкви, то нас тоже называют церковь стадо Христово. И это не оскорбительное название, а очень, очень такое приятное название. Если нас называют овцы стадо Христово, то это вообще очень хорошо. Если опять сказать грубо бараны или как-нибудь оскорбить, опять неприятно. А вот овцы стадо Христово, так вот это вот особое такое, особая приятная похвала для всех христиан. Если мы оказались вот этими овцами в стаде Христа, тогда, значит, сам Христос, пастырь, приведет нас всех, куда бы мы хотели. К Царству Небесному. Никак в другое место никуда Христос привести не может. То самое Царство, откуда Он пришел от Отца, здесь на земле воплотился, пострадал, умер, воскрес, и плотью уже теперь опять вошел в Царство Отца Своего. И нас, безусловно, туда же Он и призывает. И все заповеди Его, и все повеления в Церкви, и действующая в Церкви Христовая благодать, туда же нас всех и ведет. Так вот, если говорить о том, что стадный закон, стадный рефлекс, то якобы тогда, как стадо, получается, народ действовал, все причащались, ну и давайте и все будем. Так нет, вот тут нет такого стадного, безумного рефлекса. В Церкви есть заповеди, есть правила, которые установлены Господом, и которые объясняются и подтверждаются святыми отцами. Вот мы на них и будем опираться. И здесь тогда слово «стадо» приобретает совершенно другой смысл. Значит, если мы по заповедям и законам Христа живем, то мы в стаде Христовом. Если мы убежали из этого стада, то понятно, почему мы заповеди Христа нарушаем. Понятно. Потому что голос пастыря мы в данном случае ведь не слушаем, так? Пренебрегаем им, не спровергаем слово пастыря и бежим кто куда попало. А там мы чего себе находим? Дебри, стремнины, пропасти. Волки рыщут, чакая зубами, щелкая, только кого бы поглотить, пожрать. Как апостол говорит, что дьявол, яко лев рыкающий, ходит, ищет, кого бы ему поглотить. Отбились от пастыря, отбились от стада Христова, сожрет нас этот самый лев рыкающий, обязательно сожрет. Мы ведь и увидеть не успеем, как это все происходит. Мы такие же, живем вроде бы так же, только уже думаем по-другому, делаем по-другому, и оценить свою жизнь уже не можем. Почему? Потому что помрачается ум наш. Этим помраченным умом мы не видим происходящего. Вот некоторое время тому назад мама подвела ребенка. Ребенка, обратите внимание. Этот ребенок задает маме вопрос, на который ей трудно ответить. Мама, а почему я раньше не замечала некоторых грехов в себе, а сейчас замечаю? Мне так страшно, говорит, стало. Я же раньше это делала и не видела, что ли? Или почему я стала видеть? Вот, говорит, когда папа совершает какое-нибудь неприятное, постыдное дело, то раньше я не замечала, что при этом радуюсь. А сейчас замечать стала. Знакомо кому-нибудь такое чувство? Это особенно у тех, кто страдает превозношением, гордостью, самостью. У нас у таких сразу же реакция. Кто-то оступился, кто-то упал, кто-то нарушил заповедь, кто-то поступил срамно, а у нас веселье, а у нас смех. Нас же приучили так смеяться. Давайте посмотрим на развлекательные передачи, над чем там смеются? Над ошибками других людей. Высмеивают их, как это весело оказывается, с точки зрения мира, которым правит сатана. И только христиане при этом привыкают плакать. Если не слезы проливать, то сердцем плакать. О том, что ближние живут в безумии. Что ближние из стада Христова стали баранами. В том смысле, что потеряли ум. Так вот у этого ребенка такое открытие впервые в жизни. Что она, когда видит проступки папы, у нее внутри появляется радость. И вот этот ребенок приходит в некоторое недоумение. Как же быть, что же делать? Ведь я же причащаюсь регулярно. Почему же я теперь это делаю? Вот как утешить ребеночка-то? Отчаяние же у ребенка может возникнуть. Ведь раньше она не видела в себе этого ужасного проявления. Первая радость от того, что у ребенка совесть правильно оценивает случившийся грех. Ведь правда? Грех, который она совершила в данный момент, который сатана ее заставил совершить, посмеяться над отцом оступившимся, это уже первое достоинство этого ребенка, который есть дар Божьей благодати. Это нисколько не меньше. Это дар Божьей благодати. Ребенок впервые в жизни различает в себе смрад, зло. Различает в себе действия сатаны. Кто видел сатану? Хотим посмотреть сатану? Посмотрим в себя, вот и все. Никуда не надо ходить. Картинки, которые по телевизору показывают, это все выдумки. Полная брехня, потому что там и побеждают его, и надсмехаются над ним, и хитрее и сильнее находятся, чем он. Так вот, это не про нас. Мы все слабее, и все проданы ему, и все мы рабы ему. И вот эти чувства, которые в нас возникают, глянем в себя и увидим, какой он. Какой-то мерзкий совершенно образ, какая поганая и срамная страшная личность. Она способна смеяться над немощами других людей, над недостатками других людей. Высмеивать их. Когда другим больно и горько, нам будет весело. Вот эта сатана в нас так проявляется. Так вот, ребенок, когда это увидел, невольно смутился, потому что нет у него еще в его опыте правильного объяснения происходящего. Так вот, Господь, входя в сердце этого ребенка в причастии, открывает ум этого маленького человечка. И этот ум, открываясь, видит проявление в себе сатаны. И если Господь семилетнему ребенку открывает это, то значит нам, 40-70-летним, вполне он это может сделать. Если уж семилетний должен выдержать по замыслу Бога, то 40-летний и 70-летний тем более должен выдержать. Проблема в другом, что мы этого не хотим. Проблема в том, что мы сами к этому не стремимся. А почему? Как доказать? Мы одобряем свои грехи. Мы свои грехи совершаем и в них не каемся. Как Бог придет после этого к нам? Как Он откроет нам наш ум? Если мы даже то, что и так видно, на виду, на глазах у нас, мы и в этом-то даже не каемся. А вот того ребенка учили достаточно долго времени. Долгое время учили, ну условно скажу, год. Учили замечать грехи. Сначала мама подсказывала ребенку, замечая, как ребенок грешит, подсказывала, что вот сегодня за день ты совершила вот такие-то грехи. Давай в них попросим у Бога прощения. И вот целый год они в этом тренировались. Вместе с мамой вставали на колени вечером, вместе называли грехи, сначала мама, потом повторяла их дочь, сначала мало осмысливая происходящее, потом все серьезнее и искренней, и делали поклоны земные, прося у Господа милости, прости меня, Господи, и опять сделала то-то, то-то и то-то. Вот эта трогательная такая сцена семейная, казалось, она вряд ли чего-то даст серьезное, какой-то результат, потому что, ну что такого, ребеночек 7-летний, он еще мало чего понимает, 6-летний даже. А вот посмотрите, какие удивительные открытия. Вот они потренировались в этом только год, и ум ребенка уже видит вот такие проявления сатаны в себе. Но если нам, серьезным взрослым людям, позаниматься этим чуть-чуть, ну хотя бы год, именно вот так поделать, неужели Господь наш ум так же точно не откроет? Так же точно откроет, и мы будем видеть сатану в себе, всю его мерзость, всю его наглость, всю его непреклонность. Хоть как его просил, он все равно не будет отступать. Только сила божественной благодати может связать его. Для этого надо видеть свои беззакония, для этого надо сокрушаться, каяться и просить милости Божьей. Значит, нам с вами это в укор будет, братья и сестры, если семилетние дети начинают обнаруживать в себе изъяны и бороться против них, призывая Бога, призывая сознательно, обратите внимание, сознательно призывая Бога. Вот. А мы будем проживать дальше бессмысленную свою жизнь и хранить себе образ сатаны, а то его еще и развивать. И потом жаловаться, что мы не видим грехов. Жалость это нечестная будет, несправедливая, потому что от нас только зависит. Господь каждому ум откроет. Это его свойство, Бога, обличать зло. Своим присутствием он обличает зло. Значит, если Господь придет к нам, он обличит это зло, покажет его. Если Господь не обличает в нас зло, значит что? Значит, не приходит он к нам. Вот и весь простой ответ. А почему не приходит? Да мы сами препятствия не убрали, которые не дают ему приходить в наше сердце. То есть часть грехов, которые мы как грехи делаем, мы их не видим, не понимаем, в них не каемся. Мы их одобряем, мы их разрешаем себе, оставляем когда-нибудь на потом. Вот и все, и не будет Бога, и не будет этих открытий. Так мы и будем кувыркаться в этих беззакониях, не понимая, насколько мы рабы сатане, насколько в нас отпечатлялся не образ Христа, а образ сатаны. Так вот, истина, она не становится меньше от того, что в нее верит малое число людей. Истина, она потому и истина, что она не зависит от нас. Она не зависит от того, сколько человек в нее верит, или большинство, или меньшинство. Вот говорят возражающие, что так раньше большинство принимало истину, поэтому она была хорошей, причащались все часто. А сейчас говорят, большинство-то не причащается, значит что, надо истину изменить что ли? Надо потребовать от Бога искажений каких-то, изменений, Его постановлений, Его заповедей, которые Он дал. Видите, куда мы уже с вами уклоняемся? Мы хотим требовать с Бога, чтобы Он делал и говорил, как мы хотим. Это и есть то самое превозношение, которое допустил сатана. Зачем мне Бог? Я сам как Бог уже становлюсь. Видите как? И вот тогда, когда в церкви земной звучат такие страшные слова, что поскольку уж теперь большинство не причащается регулярно, так и меньшинство пускай прекратит это делать, вот это есть попытка исказить истину. Попытка, явная попытка подражать сатане. Зачем нам Бог? Мы сами как боги. Вот так мы заявляем. Возьмем и изменим истину. Возьмем и будем относиться к ней так, как нам нравится, как нам удобно. Мы же как говорим? Нас же большинство. Давайте проголосуем. Вот в церкви голосование невозможно. И были страшные времена за 2000-ю историю Церкви Христовой, когда от истины отпадали почти все. Страшные совершенно времена. Ложь до такой степени побеждала внутри земной церкви, что почти все отпадали от истины. Нам кажется это удивительным, невозможным, как это могло быть. В Церкви Христовой и священники, и епископы, и тем более миряне все уклонялись в ложь. Оставались единицы истинно верующих. Один епископ мог остаться, несколько священников и те миряне, которые были им верны. Остальные все уклонялись в ложь. Так были страшные времена иконоборчества. Когда свои же православные приходили, грабили, уничтожали, сжигали и даже убивали за то, что в домах хранились иконы. Видите как? Но доходило же до этого, было же это все. Так вот в эти самые времена, которые попускал Господь, особо Господь выделял среди своего народа, своей церкви, тех, которые были способны удержать истину, чтобы эту истину провозгласить на весь мир, отстояв ее, не жалея себя или своей жизни. То есть прославлялись светильники веры, вот те самые учителя и просветители Вселенной. В те самые времена-то они и просияли на небосклоне церковном. Так вот нам теперь надо придерживаться такого же правила. Если большинство сегодня в земной церкви будет говорить, что для верных христиан причастие частое невозможно, то мы не будем склоняться к мнению этого большинства. Потому что в большинстве нет истины. Истина в Боге. Если Бог определил именно так, что регулярно нужно причащаться христианам, нам надо до конца придерживаться этого правила. И когда есть такая возможность, с радостью ей пользоваться. Потому что ведь были времена, когда и церкви были разрушены, и священники, и епископы были уничтожены или изгнаны. И христианам причаститься когда-то тайно, один раз в год, может быть, если только и удавалось. Но не так, чтобы немногие оставили без исполнения повеления Бога, только лишь потому, что их меньшинство. И ради большинства пошли вслед за ним, за большинством, которое отступило, на преступление заповеди. То есть не может меньшинство, которое исповедует истину, отречься от истины, идти за большинством, которая утратила истину. То есть нельзя нам так поступать. Ибо если бы так обстояли дела, тогда и пророк Илия, и апостолы, и столь многие отцы, которые подвязались за истину, должны были бы истину сокрыть и последовать за большинством, поскольку их самих было мало. Значит, в истории церкви и даже в Ветхозаветной вот это все встречалось. И вот пророк Илия здесь упоминается. Так что же тогда, пророку Илии тоже надо было поклоняться идолам? Как почти весь народ израильский пошел поклоняться идолам. А вот пророк Илия, воспылав ревностью, молился Богу и просил: «Господи, для вразумления народа Твоего, пока все не погибли, заключи небеса, чтоб хоть этим их потрясти». И заключил Господь небеса, и не было дождя, и была засуха, и голод, и страшные смерти. Или апостолы, когда все ополчились против апостолов, когда только что рождающуюся Церковь Христову начали гнать жестоко совершенно, предавая смерти христиан, что надо было сказать, что все, тогда и мы отступаем, раз вы, большинство, не принимаете веру во Христа, тогда и мы, что ли, не должны эту веру распространять? Так надо было апостолам сказать. Ведь нет, такого же не случилось. Значит, Церковь нас учит, что, несмотря на то, что мнение большинства бывает противоположным истине, нам нельзя этому поддаваться. А нам, современным христианам, как жить в мире? Весь мир как живет? Вот посмотрим на соседей, родственников, вокруг, посмотрим, чему учат телевидение, газеты, чего проповедуют в книгах. Ведь этому же нельзя подражать. Это же все проповедь греха. Непрестанная проповедь греха, смакование греха. Грех предлагается как достижение, как цель и смысл жизни. Но если нас, христиан, так мало теперь, что нам даже не дают права сказать об этом нигде, да и не надо, в общем, нам говорить. Но неужели нам, малому количеству, малому стаду, убежать тоже от своего пастыря, от Христа, и тогда побежать со всеми вместе в этом безумии погибать? Ведь мы же сейчас невольно входим в противоречие с многими понятиями мира. Мир живет по понятиям сатаны и воспевает их. А мы с вами должны жить по другим понятиям. Они называются заповеди Христовы. И не подражать, тем более обезумевшему миру, не подражать. Вот наше с вами такое призвание христиан последних времен. Почти точно так, как у первых христиан. Их было так мало, так мало. Только там, где побывали апостолы, проповедовали истину и образовались церкви, первые церкви Христовы. И нас сейчас так же точно мало, если еще не меньше. Христиан, которые остались вот верны истине, или пытаются стать верными истине. А все остальное население, огромное население, хоть нашей страны, тем более всего мира, презирает Христа, презирает церковь Его, презирает заповеди. Точнее сказать, формально признают Бога. Неверующих сейчас почти нет, как говорят. Не модно стало быть неверующим. Почти все верят, но верят так лукаво, так криво, так искаженно, что истины там никак, никакой нет. По этой причине нам надо все-таки не соблазняться тем, что у нас меньшинство, а держаться за истину. Поэтому великий Василий говорит: те, которые исполняют волю Господню, должны проявлять непреклонное дерзновение, даже если некоторые и соблазняются. Значит, если мы будем исполнять заповеди Христовы, и при этом кто-то будет соблазняться этим, то нас это не должно беспокоить. Даже в этом случае мы должны все равно стоять твердо, если кто-то при этом соблазняется. Итак, мы не должны пренебрегать заповедями Божьими ради того, чтобы не соблазнялись люди. Как говорит Златоуст, мы должны настолько заботиться о том, чтобы не соблазнять людей, насколько это необходимо, чтобы не давать им повод нас обвинять. Если же мы им повода не даем, а они все равно нас осуждают, просто так, ни за что, то нам остается смеяться и плакать о их неразумии. Ты старайся вести себя хорошо пред Богом и пред людьми. Если же ты поступаешь хорошо, а кто-то тебя осуждает, нисколько об этом не переживай. Так Христос о соблазняющихся говорил: оставьте их, они слепые, вожди слепых. Значит, если кто-то в жизни будет поступать правильно по заповедям, все остальные будут показывать пальцем и говорить, что сошел с ума, дурак, фанатик, как-нибудь там еще ласково в кавычках будут обзывать, не нужно этим соблазняться. То есть не нужно от этого смущаться, потому что они соблазнились тем, что мы живем по заповедям Христовым. Так виноваты они, а не мы. Потому что истина не в их понятиях, не в их поведении, а истина в Боге, установившем эти заповеди. Если мы эти заповеди исполняем, то мы ничем никого не соблазняем. Мы исполняем заповеди Христа, мы придерживаемся истины. А если кто-то от этого соблазнился, так его вина в этом и есть. Его собственная вина. В том вина, что он не захотел истину познать и принять. Поэтому нам только плакать о таких остается. И говорить: бедные и несчастные. Вам весело, вы смеетесь, вы презираете нас. Вы бы, может, с радостью бы и заключили нас в какие-нибудь решетки или тюрьмы. Ну, пока не дозволено вам еще. Поэтому остается пока только вам безумствовать, к сожалению. А сами так и не познаете Христа. Значит, если бы Господь Иисус Христос стеснялся фарисеев или смущался бы их, тогда бы как Он проповедовал Евангелие? Ведь явно получилось так, что с первых слов Его проповеди в противоречие Он вошел с фарисеями, которые были вождями и предводителями духовными народа, которые сразу же возмутились, потому что в Его словах увидели противоречие. И первые признаки, которые они заметили, что Он не исполняет предания старцев. Так ведь было, да? Им надо было найти причину, чтобы как бы придраться, прикопаться ко Христу, чтобы найти способ, чтобы его устранить. Потому что народ пошел за Христом, а авторитет фарисеев был, естественно, принижен этим. А потом он еще начал и обличать фарисеев за то, что они ведут народ в погибель. Слепые вожди слепых, видите. Если слепой поведет слепого, вместе в яму упадут, он говорил. Это значит, что фарисеи не могли этого принять, возмутились. Не хотели найти свои ошибки и их устранить. И нашли способ. Ага, говорит, предание старцев не исполняет. Тогда как Господь отреагировал? Стал предание старцев исполнять? Или что Он стал делать? Как по Евангелию было? Он еще больше сказал, что при предании старцев, которых придерживаются фарисеи, устраняют заповеди. Вот до чего дошло. Вот Он говорит: потому я эти предания ваши и не исполняю, что я как Бог установил заповеди мои, а вы их презираете, вы их отменили, а вместо них понаписали преданий своих. И вот эти ваши предания человеческие устранили, говорит, заповеди мои, Божьи. Как же я, говорит, вас буду слушать? Тогда я, как Бог, уже подчиняюсь вам, людям, тварям моим, которые потеряли разум. Поэтому, как Бог, естественно, исправлял свои творения, указывая на недостатки фарисеев и всего народа. Но фарисеям-то это было как раз невозможно слушать. И так враждовали, так ненавидели, что в конце концов и убили. Убили Бога. Вот. Ну и нам с вами тогда надо Христу подражать в этом смысле. Значит, кто придерживается истины, тот придерживается как раз правды, тот идет к Богу. А кто истину нарушает и забывает, тот устраняется от Бога, идет к сатане. Ибо если причина соблазна мы сами, то горе нам. А если не мы, то греха на нас нет. Значит, мы должны быть спокойны. Если мы правильно поступаем и по-христиански, и кто-то при этом возмущается, соблазняется, впадает в отчаяние, говорит: я это не выдержу, это невыносимо, и какая у вас тогда такая церковь, что там вот так поступают и так думают, я никогда в нее не приду, и этого не надо смущаться. И ты бы никогда туда не пришел, надо сказать такому человеку, никогда бы не пришел. И дело не в том, что я сейчас исполняю заповеди, а тебе это страшно видеть. А дело в том, что ты в себе сатану носишь просто, которому страшно видеть, как кто-то подражает Христу. Потому что душа, подражающая Христу, выпадает из плена бесовского. Не становится больше добычей сатаны. Поэтому и страшно бесам, что сила Божья начинает действовать в людях. Жжет это бес. Опять возмущается. Как же тогда говорится: горе вам, ради вас имя Божие хулится. Как же быть? Если ты делаешь то, что должен делать, а кто-то хулит при этом, то ты греха не имеешь. Грех на нем, ибо имя Божие хулится им. Значит, имя Божие хулит не тот, кто исполняет заповеди Божьи. Такой человек как раз прославляет Бога. А хулит Бога тот, кто исполняющего заповеди ругает и презирает. Это он соблазнился по своей греховности, по своей немощи. И исполнением заповедей мы никого не оттолкнем от Бога. Хотя они так говорят, что мы их пугаем и отталкиваем. Исполнением заповеди можно только привлечь ко Христу. Если такой человек одумается, психоз у него немножко пройдет, успокоится, тогда он, наверное, сделает правильную оценку, еще не до конца помрачился умом, что христиане-то поступают хорошо, правильно поступают. Что в этом есть мужество и верность, а не та наглость и дерзость, по которой живет мир. Мы не должны обращать внимание, когда некоему богоугодному делу препятствует то, что оно становится для кого-нибудь соблазном. Мы должны тогда по-настоящему беспокоиться, когда другие заставляют нас противиться воле Божьей. И вот такие примеры здесь приводятся. Святитель Иоанн Златоуст говорит, его слова. Ведь скажи мне, пожалуйста, если сейчас, когда мы разговариваем, я захотел бы обличить пьяниц, и кто-то из них соблазнился бы, неужели я должен перестать о них говорить? Ну, то есть, если пьянство – это грех, а он, как святитель, которому положено просвещать народ Божий, будет говорить об этом грехе, а присутствующие пьяницы при этом огорчатся, обидятся, соблазнятся и скажут, больше мы к нему никогда не пойдем, он здесь говорит про то, что мы любим, а нам это нравится, а он это обличает. Он говорит, так при чем тут я? Я говорю о грехе. И если я, рассказывая о грехе, тем самым обличил кого-то присутствующих в том, что они этим грехом страдают, ну так что ж. Значит, я это, говорит, сделал правильно, это моя задача, я для этого призван и поставлен в церкви. А тот, кто соблазнился, так пускай он подумает, и лучше исправиться в этом грехе, чем дальше ему грешить. Нет, говорит, нельзя в этом случае молчать. И вот еще такой пример приводит. Когда одна красивая девушка не пожелала выходить замуж, предпочла девство и сделалась монахиней, многие богохульствовали и бранили тех, которые ее к этому привели. Что же, говорит, из-за этого надо было тем людям отказаться ее постригать, что ли? Безусловно, нет. Ибо ничего противного Богу они не сделали. Напротив, они совершили дело очень богоугодное. Вот даже как. Могли родственники этой девушки обидеться, могли знакомые, какой-нибудь жених, который мечтал на ней жениться. И все могли возмутиться. Что наделали? Такую красивую девицу, прекрасную лицом, стройную телом, да еще и имение хорошее имеющую. И вдруг ее постригли в монахини. Ну что вы там натворили, попы? С ума что ли сошли все? Лишили ее счастья земного, лишили ее иметь детей, мужа любимого, любящего. Видите, как говорит мир, как говорит народ? Он говорит, а по нашему церковному понятию совсем по-другому. Душа чистая и прекрасна еще, не только внешностью своей телесной, а внутренним состоянием своим. Такая душа наиболее легко может приблизиться к Богу, если не дать ей отравиться правилами мирской жизни, если не дать ее смутить всякими соблазнами, которые предлагает сатана. Уберечь такую душу от влияния мира, он говорит, это очень хорошо, сделали правильно. Тогда пускай ругаются, пускай хулят нас за то, что, говорит, мы сделали, мы спасли душу. Даже этого смущаться нельзя. Это, конечно, говорится про те времена. Мы сейчас не говорим, что вот точно обязательно всем красивым и стройным обязательно постригаться и бежать в монастыри. Вот сейчас не об этом идет речь, а о том, что когда душа влечется к Богу, мешать ей нельзя. Что же касается бесчиния, вот нам вначале было сказано, что значит это бесчиние, да, и соблазн. Так вот, что же касается бесчиния, то им является такое дело, которое совершается вне своего чина. Поскольку же чин и закон церкви состоит в том, чтобы христиане, находящиеся на божественной литургии и не состоящие под епитимией, причащались, как мы сказали прежде, то очевидно, что бесчиние совершают те, кто не причащается, приступая тем самым к закону церкви. Ну, то есть бесчиние – это тогда, когда нарушается чин. Если чин предписывает всем, находящимся на божественной литургии, причащать святых христовых тайн, если человек не находится на епитимии, то есть если он не отлучен от причастия по какой-то определенной причине, которая известна священнику, который это и сделал, тогда такой человек пускай причащает святых христовых тайн. Таков чин, таково правило, такое установление. А вот если кто нарушит этот чин, это установление, это и будет бесчиние. Итак, те, кто выходит за пределы заповеди Божьей, те и производят соблазны и бесчиние, а не те, кто подвязается по мере сил хранить владычные заповеди. Вот такой ответ они нам дали по поводу возражения, что бесчиние и соблазн, когда меньшинство сейчас в церкви причащается регулярно. Нет, они говорят, это как раз исполнение закона, это как раз правильно. А большинство, которое уклонилось от закона, пускай они исправляются. Так, следующее возражение. Оно десятое идет по порядку. Вот как некоторые говорят. Существует правило, записанное в Часословии. Одна из книг, по которым совершаются богослужения. Часослов. И это правило определяет, чтобы христиане причащались 3 раза в год. Вот такая вот беда, братья и сестры. Но надо, к сожалению, это признать, что вот такая вот ложь вкралась в одну из книг богослужебных. Значит, в Часословии записано, вот не проверял, я думаю, что нет, наверное, особой нужды А можете себе представить, что такая вещь вполне могла произойти, тем более они об этом говорят, значит, видимо, есть, было. Значит, записано в Чистословии, что 3 раза в год только причащаться. И вот они объясняют, откуда взялась эта вещь. Что это не касается всех, это искаженная истина, а вот сейчас они нам попытаются показать, откуда взялась вот эта самая фраза. Покажем вкратце, о чем на самом деле говорит это правило, чтобы была явлена чистая истина, и никто больше не обманывался. Значит, если не указать всем, что это есть искажение истины, так все будут и принимать за истину. Книга же богослужебная, как ее отвергать? Она имеет благословение, она издана в патриархии, одобрена, она применяется всеми. Ну как ей не доверять? Нам кажется, невозможно не доверять. Так вот они объясняют, чтобы мы понимали, насколько доверять можно вот так просто, не исследуя, не проверяя, а насколько надо нам все-таки ответственно подходить к тому, что мы слышим и видим. Совершенно история нелепая получается. Смотрите, что они говорят. Это правило было принято по следующей причине. Лев Мудрый, один из царей православных, так как заключил 4-й брак, кто-нибудь знает, что 4-й брак невозможен? То есть это признается блудом. Все, это блуд. Такой христианин, что с ним делают? Но живущий в блуде отлучается от церкви. Так вот, этот царь, представляете, ситуация какая была ужасная? В добрые времена, в добрые старые времена, такое по Божьему попущению устроил сатана. Значит, вот Лев Мудрый заключил 4-й брак и был отлучен от церкви патриархом Николаем. Мужество патриарха, правда ведь? Не побоялся царя и отлучил его от церкви. А царь за это не сложил Николая с патриаршего престола. Такое право у царя было. Не сложил патриарха. Видите, какая позорная такая месть, правда? Взять и обезглавить церковь. Истинного пастыря церковь взять, устранить. За что? Обидел. Мне, царю, не дал 4-ю жену завести. Видите, как получается? Ну, когда у человека ум помрачается какой-то страстью, человек же не соображает, что делает. Вот в данном случае, хотя он и Лев Мудрый назван, а ум-то в помрачении был. Если 4-й раз жениться собрался, влюбился, как бы, наивный какой-то молодой паренек и потерял разум, то явное действие блудной страсти в нем, видимо, было, и неисправленное это было действие. И когда оно взяло верх и возмездие заслуженное получил, отлучен был от церкви, как преступник закона Божьего, с обидой взял и патриарха низложил. Не угодил, видите, патриарх. Поскольку тот не хотел ему простить 4-брачия, вместо Николая он возвел в патриархи Ефимия, который и разрешил царя от отлучения. Видите, как интересно, да? Вот что в церкви происходило, земной, какие вещи бывали. Вот нам, правда, с вами говорится, но не для того, чтобы мы с вами презирали и хулили церковь земную, что здесь у нас беспорядки, бесчинье и бардак, а для того, чтобы мы видели, как истина все-таки торжествует. Несмотря на то, что сатана, владеющий душами, много пакостей может совершить, и даже в самой церкви Христовой, несмотря на это все, истина побеждает. И нам надо... Вот помни об этом, не смущаться, что сейчас истина нередко попирается. Но невозможно истину поругать, надругаться над ней. Она не может быть ущемлена нашим безумием, нашими грехами. Она истинна и остается истиной. Итак, по этой причине разделились на 2 лагеря, как архиереи, так и весь остальной народ. Смотрите, какое безобразие произошло. Церковь раскололась на 2 части. Одни были за патриарха Николая, а другие за Ефимия. Вот какие события бывали в церкви земной. Когда царь Лев умер, после него воцарился его брат Александр, который низвел с престола Ефимия и возвел на него вновь Николая. То есть в скором же времени истина восторжествовала, Николай, патриарх Николай опять занял свое место. Но раскол-то в народе сохранялся. Раз уж смута посеяна, трудно примирить народ. Вот что-то надо было делать, чтобы народ все-таки успокоился, народ примирился. И тогда собрали собор в 992 году от Рождества Христова, и на этом соборе запретили не только 4-брачие, то есть еще раз подтвердили, что 4-брачие запрещено при любых обстоятельствах, какие бы ни были. Но и против 3-брачия установили следующее правило, то есть даже уточнили по 3-брачным. Вот давайте, нам может быть интересно, некоторым будет, что про 3-й брак говорится в церкви. Если кто, достигнув 40 лет, и при этом ни возраста не стыдясь, ни о должной христианской благопристойной жизни не заботясь, только лишь по действию страстного вожделения впадает в третий брак, уже не о четвертом говорим, а третьем. То есть видите как, ни стыда, как у нас говорят в народе, ни совести у человека не осталось. Если в 40 лет решил третий брак заключить, тот добудет со всей тщательностью и наблюдением в течение 5 лет не причащающимся святыне причастия. И этот срок никак не может быть сокращен. Значит, в таком случае троебрачного не отлучали навсегда от церкви, но давали ему возможность одуматься, раскаяться, но в течение 5 лет все-таки не допускали его до причастия, ни при каких условиях. По истечении 5 лет опять допускали до причастия. Ну и после того, как он удостоится причистого причастия, да не будет ему позволено причащаться в иное время, кроме как на спасительное Христа Бога нашего воскресения, ради очищения, насколько возможно, бываемого от предшествующего воздержания Великого Поста. То есть вот таким делали исключение. 5 лет никогда не причащали их, а потом только 1 раз в год, только на Пасху, и не потому, что праздник сам смягчает его грех, а потому, что он перед этим должен был Великий пост выдержать. И этим постом, скорбями честными и страданиями добровольными, и спросить себе возможность в виде исключения 1 раз в год причаститься. Вот такое суровое правило касалось троебрачных, если они после 40 лет заключили третий брак. Если же кто, будучи 30-летним и имея детей от предыдущих браков, сочетался с третьей женой, значит, вот в 40 лет так было, а если в 30 лет человек вот третий брак заключил, но детей имел при условии, то неопустительно в течение 4 лет да не причащается святынь. И после того, как сможет впервые причаститься таинств, то да удостаивается ими наслаждаться только 3 раза в год. Вот видите, мы уже как раз касаемся этого правила, которое в чистословии написано. Вот оно кого касается. 30-летних, которые вступили 3-й раз в брак. Вот про кого речь-то идет. Значит, только 3 раза в год. 1 раз на спасительное Христа Бога нашего воскресения, 2 на успение Пречистой Владычицы нашей Богородицы и 3 раз в день Рождества Христа Бога нашего, ради предшествующего этим дням поста и бываемой от него пользы. Значит, исключением делалось такое, что они могли только 3 раза в год после поста только лишь причащаться, в надежде на то, что сам пост так сокрушал, должен был сокрушить их дух, что они должны были каяться искренне, и только тогда вот причастие могло быть возможным. Неизвестно, кто, или по необразованности, или же намереваясь положить для христиан препятствие к вечной жизни, укоротил это правило и в таком усеченном виде поместил его в чистослов. Насколько его укоротили? 30-40-летние, там 4-5 лет, все это убрали, оставили последнюю часть вот этой самой фразы, что 3 раза в год, вот все. И это касаться стало всех. Видите, как это все нелепо совершенно. А наши духовники, обнаружив его, раструбили это правило по всей вселенной, возлагая эпитимию и правило о троебрачных на всех христиан. То есть это правило, получается, которое касалось только троебрачных, теперь касаться стало всех. Старобрачных, первобрачных, девственников, да и вообще на всякий возраст. Вот так. Вот такая ложь, такой обман мог появиться даже в Церкви Христовой, в земной Церкви Христовой. И долгое время держался. Вот пока не нашлись благочестивые проповедники истины, и пока не раскрыли нам тайну вот этого происшествия. Чтобы мы с вами спокойно отрицались вот этого правила, которое ложно, искаженно записано в чистословии. Чтобы не смущались, когда нам будут показывать пальцем, вот же, написано же, принято же, благословлено. Так вот, ошибка. Кто-то взял и укоротил его в несколько раз, только финал один написали. Но я не столько удивляюсь духовникам, вот это авторы пишут, не столько, говорит, мы удивляемся духовникам, сколько удивляемся, что добрые архиереи и пастыри не возгласили сразу в богодухновенные трубы истины, чтобы заклеймить позором злого сеятеля этих плевел и выкорчевать это гнилое растение из церкви. Ведь они имеют власть от благодати Святого Духа поддерживать всякое добро и исправлять то, что нуждается в исправлении. Вот не побоялись в данном случае святые отцы так обратиться и к архиереям, и к пастырям. Это же ваше, говорят, право и ваша обязанность. Вы же провозглашаете истину в церкви. Как же вы умолчали? Почему же вы не можете объяснить вот эту самую ложь. Почему же везде кругом эта ложь теперь признается за истину? И дальше как бы оправдывают архиереев. Смотрите, как ласково они вот прикрывают их немощи. Наверное, архиереи приводят то оправдание, что поскольку они связаны многими заботами, много забот, наверное, у архиереев, правда ведь? Особенно сейчас, когда надо восстанавливать храмы, когда надо собирать деньги, когда надо согласовывать разнообразные проекты, встречаться с людьми знатными, влиятельными, когда нужно закладывать камни на строительство храмов, посвящать часовни и прочее, прочее. Сколько забот у архиерея? Так вот, связанные многими заботами, то доверяют решать такие вопросы учителям и проповедникам. Но тем самым, одни, не желая потерять свой покой, другие, приводя другие оправдания, все вместе, устраняясь и перекладывая тяжесть друг на друга, скрывают, как в гробу, Слово Божие и истину. И молчаливо дают понять, что они согласны с тем, что происходит. Вот все-таки обличение это звучит. Хоть вы, говорит, и заняты великими своими заботами, но если вы молчите по этому поводу, значит, вы согласны с этим. Вот горе-то где. Вот как после этого ответит тот, кто обязан истину устанавливать в Церкви Христовой, что он знал об этом, а ложь эту не устранил. Знал, как надо, а правду не сказал. Истину скрыл как бы в гробу. Видите, как ужасно. Это нам для того, братья и сестры, я думаю, нужно знать, чтобы мы понимали, какая страшная ответственность лежит на любом священнике и тем более на архиерее. Какая страшная ответственность. На них Господь Иисус Христос, на кресте распятый, кровью истекающий, возложил ответственность за земное стадо свое, дал в руки жезл для того, чтобы управляли стадом земным. И если управление это идет не так, как надо, с пренебрежением, то есть другая заповедь, которая говорит: проклят всяк, творя дело Божие с небрежением. Так вот, такой человек, которому дозволено очень много в церкви, которому в управление дана вся церковь земная, имеется в виду в его области, в его епархии, такой человек перед Богом будет и отвечать страшно. И слова вот эти может услышать: проклят всяк, творя дело Божие с небрежением. И нам святые отцы напоминают, что дело совершенно не в том, сколько будет построено храмов, не в том, сколько будет восстановлено храмов, сколько крестов будет покрыто золотом, не в этом совершенно дело. Дело в том, как церковь земная управлялась ли по законам Господа, или законы искажались и нарушались, и стадо Христово вместо Царства Небесного велось в стремнины и пропасти. Когда слепой слепых ведет, в яму все вместе и попадают. Вот какие ужасные времена приходится нам с вами переживать. Как трудно сейчас найти истину. Потому что она не проповедуется, или проповедуется в искаженном виде, или скрывается. Скрывается так, что как бы в гробу в тайне держится. Зачем? Почему? Непонятно. Кому это надо, кроме сатаны? Кому это выгодно? Если сказать, что архиереям это выгодно, это возложить на них страшное осуждение. Так нельзя говорить. Невозможно так даже думать. Но вот остается думать только такое, что по занятости, вот как нам святые отцы тут привели пример, по суетливости, по недостатку меры ответственности, осознанию, по неосознанию меры ответственности, которая возложена на них. А мы с вами свободны в этом случае от ответственности? Мы можем сказать, что о нас не учили? Вот видите, другая сторона дела. А нам так оправдаться тоже не удастся. Так Господь нам скажет: а я вам разум зачем давал? Разум, которым вы должны были сами искать истину. Если некому вас вести, если запутались, если забыли, то неужели вы не могли сами ее искать? Могли. Тем более, что истина много раз подтверждена в творениях святых отцов. Сколько угодно можем сейчас взять литературу и свободно ее читать, и там ее найдем. Когда вызовет это все смущение у нас, мы скажем: ну как это так? Нас учат одному, а здесь написано другое. Вот первая причина к тому, чтобы мы начали рассуждать, включили свой разум и начали бы искать, где же все-таки истина. В том, что говорят криво, или в том, что написано прямо. Тогда в поиске этому обязательно найдет человек. Потому что помогать искать будет сам Бог. Но если не искать, если не думать, что истина может быть искажена, или во всем тупо и бессмысленно доверять тому, что мы слышим, читаем и видим, то тогда мы можем впасть в те же самые пропасти, в которые впали говорящие. Тогда ответственность наша будет здесь все равно. Отвечать придется. И вот он дальше приводит, авторы приводят слова Милетия исповедника. Он говорит такие слова. «Когда кто, достигнув ведения и верно истину познав, пытается ее скрыть и смело не провозглашает ее, открыто, громко говоря, кто о божественных канонах заботы не имеет, не защищая правил церковных, данных святыми славными отцами, тот наказанию подлежит не меньшему, чем те, кто их нарушил». Вот, пожалуйста. Значит, тот, кто нарушает эти каноны и правила, будет наказан. А тот, кто знает их и не говорит истину, будет одинаково наказан, потому что молчал. Это кого касается? Каких людей? Которые познали истину и достигли ведения. Значит, мы с вами давайте не будем думать, что мы сейчас все с вами выйдем, куда-то будем кричать, где-то протестовать, лозунги, плакаты какие-нибудь напишем, как-то на демонстрациях бывает. Еще это касается тех, кто достиг ведения и познал истину. Такой человек обязан о ней говорить. Среди нас с вами нет таких людей, поэтому нам с вами главное самим понять. Самим понять, как нам правильно идти ко спасению, не вступая ни в какие споры и распри ни с кем, а только держась истины. Здесь они нам главное говорят, что истина не должна быть скрыта. Тот, кто молчит об истине, воскресшего Христа в гробу скрывает. Видите, какие страшные слова опять, какой упрек. Познал ты истину? Если ты ближнему не сказал об этом, если он, конечно, хочет знать ее и просит тебя поделиться этим, тогда ты воскресшего Христа скрываешь во гробу. Неправедно, непозволительно, нехорошо благочестивым молчать тогда, когда Господни законы дерзко нарушаются. Когда стараются обман обосновать и злую прелесть навязать. Вот примером дает святой предтеча Спасов Иоанн, который из-за малой уставы закона Божьего, презрев смертельную опасность, стоял твердо до конца. Помним, что пророк Иоанн, за что пострадал пророк Иоанн? За малый-малый закон. Закон-то самый-самый малый. Он что сказал царю? Не надлежит тебе брать жену брата своего. Не надлежит. Нет такого закона. Потому что брат, умерев, оставил после себя дочь. А поскольку дети есть, то уже нельзя было брать ее в жены. Вот если бы у нее детей не было, по закону иудейскому, обязан бы был ее взять в жены. А дочь-то была. Значит, Иоанн ему и сказал, как же ты можешь, царь, быть примером для всего народа? Как ты можешь других учить исполнению заповедей? Как ты можешь вести всех к Богу, когда ты сам нарушил закон? И хотя нарушение кажется махоньким, ну что уж там, это же не какие-то серьезные великие заповеди нарушил царь. Ну вот такую всего. А Иоанн его все-таки обличил, не боясь того, что может прогневить царя, а царь, имеющий полную власть, может с легкостью голову ему и отсечь. Что и произошло. Так вот, если такие примеры есть в Священном Писании, так и нам надо не бояться стоять за истиной. Похвальная часто признается и справедливою война и битва несравненно лучше, чем душевредный мутный мир. Вот оказывается как. Иногда бывает полезно повоевать, чем иметь мутный мир. Имеется в виду быть в согласии с теми, кто утверждает ложь. Если мы с такими в согласии оказываемся, то вот этот мутный мир нас вот этой мутью и покрывает самих. Тогда уж лучше начать справедливую войну против этой самой лжи, не боясь того, чем нам это обернется или чем нам может это грозить. Страшно, конечно. Ведь лучше стать на бой с такими, кто мудрствует недобро и зло, чем им последовать и вольно в неправде с ними согласиться, навечно с Богом разлучившись. А Божественный Златоуст говорит, если небезопасно человеку молчать, когда его обижают, то разве не будет достоин всяческого наказания тот, кто молчит и не взирает на то, когда наносится ущерб божественным законам? Вот еще раз в конце добавим, что это касается тех людей, которые достигли ведения и познали истину. То есть таких, которых Господь призовет, в прежние века призывал, для того, чтобы истину утвердить, не смущаясь никаких званий, никаких чинов, в том числе и в церкви. Показывают нам святые отцы, что ложь может закрасться. Закрасться и даже в книги богослужебные и в другие источники, и утверждаться, десятилетиями и годами, и столетиями даже. И вот на этой лжи у нас сатана может долгое время удерживать в плену.